Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии научный руководитель факультета прикладной политологии Высшей школы экономики Марк Курнов и главный научный сотрудник Института международных экономических и политических исследований Российской академии наук Александр Цыпко. Мы поговорим и о путинской России как о стране второго мира, и о Лужковской Москве как о столице, я бы сказал, Востока-Запада, и о том, грозит ли нынешней энергетической сверхдержаве или бывшей энергетической сверхдержаве переход в третий мир. Ну и, конечно, о текущих политических событиях. Телефон прямого эфира для вопросов 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Пейджер в Москве 660 1046, абонент Радио Свобода, электронная почта mail@radio-svoboda.ru. И смс-сообщение можно посылать на номер плюс 7 903 743 2801. Так что можете тревожить Александра Цыпко и Марка Урнова своими вопросами. Ну, а я начну с текущей, конечно, политической ситуации и на повестке дня все время. Вот, Россия без политики, вдруг что-то такое политическое, события которых не было почти, я не знаю, 10 лет. То ли президент пошел на мэра Москвы, то ли мэр Москвы пошел на президента при, как мне кажется, нейтралитете хозяина страны Владимира Путина. Все это происходит действительно в стране очень интересно. И вот в России издали книгу американского политолога Парага Хана, в которой как раз стране посвящена глава, называется «Россия. Российский откат». Очень интересный, мне кажется, там такой диагноз. Россия стала типичным петрогосударством, то есть нефтяным государством, с чрезмерными издержками, перекосами в развитии, элитой, которая борется за контроль над богатыми природными ресурсами, в то время как подлинные общественные потребности игнорируются. Ну, это один из диагнозов. И я попрошу откликнуться Марка Урнова. Что вы думаете, правильный диагноз-то?
С моей точки зрения, абсолютно правильный. Так оно и есть. Высокие цены на нефть, конечно, вскружили голову нынешней элите, создали возможность из-за непрерывного и гигантского валютного притока демпфировать любые политические ошибки, а их было огромное количество, и экономические ошибки демпфировать. Ну и создали вот такую вот атмосферу обогащения, 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 при этом, ну, это мое субъективное ощущение, что элита не очень уверена ни в своей легитимности, ни в долгосрочном благополучии страны. Отсюда вот такое вот, казалось бы, внешне странное экономическое поведение. А если вот вдуматься и принять во внимание вот эти два соображения, то тогда становится понятным, конечно, пока ты наверху, лучше бери, потому что потом непонятно, чем кончится, не только для тебя, но и для страны. Так что все правильно. Причем мы здесь не одиноки. Это не то, что там какая-то специфика русской ментальности, но в любой стране, в которой, которая оказывалась зависимой от нефти, и элита которой была, в общем, недостаточно укоренена, все происходило то же самое. Мы здесь не какой-то особый путь. Мы типичная, действительно, страна керосинка.
Александр Цыпко, ваша тоже оценка диагноза.
По поводу диагноза, ну, немного, честно говоря, поверхностно, потому что человек не знает предысторию нынешней России. Если бы он бы посмотрел бы, ну, хотя бы ситуацию в Советском Союзе, то он бы видел бы, что было то же самое. Стоило цены на нефть упасть до 10 долларов, и практически у Горбачева не было денег, чем покупать продукты, и практически страна...
Ну, это поздний Советский Союз.
Поздний, да. Ну, а потому что, ну, в том-то и проблема. У Горбачева была проблема, и, кстати, потому что в том раннем Советском Союзе, ну, можно было, как при Сталине, держать людей в голоде, забирать у них продукты, и не было ничего. А А Горбачев, естественно, дал какие-то права и свободы и столкнулся с этой проблемой.
Саш, но это же не при Горбачеве началось, это еще бы Брежнев, помнишь?
Ну и Брежнев, я расскажу, я не был в комиссии по Польше, но я приехал, был 81-й год, решался вопрос вводить войска в Польшу вот еще до введения военного положения. И была, значит, комиссия, где входил Арбатов. И Арбатов, он живой, он может это подтвердить, в Москве все знали, он встал и сказал: «Мои дорогие», и это, кстати, имело решающий аргумент и на Брежнева, «вы представляете, если вы ведете военное положение, то насосы по перекачке нефти нам Запад перестанет продавать, и практически мы будем в состоянии глубочайшего кризиса». И это был очень важный аргумент, который предотвратил в октябре, это еще в октябре 80-го, ввод войск тогда в Польшу. Поэтому это первое. Поэтому вот навязывать, это логика такая, навязывать проблему, которая сложилась еще в рамках советской вот этой монопольной системы, а кто виновен? Я был недавно у Примакова, там этот клуб обсуждал и ситуацию с нашей промышленностью, там прекрасно выступил Щербаков и объяснил, что вообще по-другому, такую промышленность невозможно было модернизировать и вообще ее перевести на рынок.
Она не для того сделана.
Она абсолютно, она была сделана, во-первых, не для того, она вообще не производила ничего для жизни людей или очень мало, а во-вторых, она была монополизирована. В стране был один завод, который производил подшипники определенного вида, другой. И такого типа экономику вы не сможете сразу перевести, сделать ее рыночной, конкурентоспособной и так далее. Поэтому я согласен с этой фактом, это страшной зависимостью, а теперь и политической ситуации в стране, но нужно понимать, что это не продукт вот там или Ельцина, или Путина.
Александр Сергеевич,
это
продукт наследства. Речь идет не только о наследстве, речь идет, ведь, понимаете, еще об оценке элиты. Достаточно безответственно, о чем говорил Марк Юрьевич, собственно, Урунов, которая как раз борется за контроль над богатыми природными ресурсами. Всё,
я здесь согласен, здесь я абсолютно с Марком согласен, что это вообще самое слабое место современной России. И это вообще ставит под вопрос ее будущее. Это, наверное, уникальный случай. Там не особенно элиты не всегда не были особенно привязаны к России, такая же трагедия, но никогда не было у нас такой элита, которая абсолютно не связывала свое будущее с этой страной. Это 3D. Деньги там, дети там, дома здесь.
А и здесь, там, и там.
Там, да, да, и тоже там. А здесь, значит, здесь люди работают вахтенным методом и всякий раз ждут, вот и не дай бог...
Самолета в Лондон.
И это серьезная проблема.
Да, потому что... Это ДДТ, значит,
да, потому что меня это поражает. Там люди говорят, здесь красивые слова, модернизация и так далее. Но если сравнивают Россию, там, Южной Кореей, особенно с Японией, но я знаю модернизацию в Японии. Это проводила элита, националистическая, преданная стране, которая национальные интересы и интересы истории ставила. Так же самые современные китайцы. А здесь же нет национальной элиты с какой-то такой, я не говорю о национализме, какой-то привязанности к стране. Тут, и отсюда проблема. Вы говорите, вот слаборазвитая. А как можно вообще создавать современную технологию, модернизацию, нанотехнологии? Для этого же нужны длинные деньги. То есть надо рассчитывать цикл отдачи на 20 лет. Но в жизни у нас никто не будет вкладывать на 20 лет или боится вкладывать.
Я напомню слушателям Радио Свобода, у нас в московской студии политологи Александр Цыпко и Марк Курнов. И время для очень короткого объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Закономерны ли протесты, вызванные кампанией по депортации цыган властями Франции? Об этом говорим с цыганским активистом Сашей Клейном, главой проекта защиты цыган в России Стефанией Кулаевой и французским историком и филологом Жоржем Нева.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Мы продолжаем наш разговор в прямом эфире «Радио Свобода» с Александром Цыпко и Марком Урновым. Ну, а вот можно ли считать то, что происходит вокруг Юрия Лужкова, мэра Москвы, кампания против него, публичная кампания впервые за, по-моему, десятилетие, тоже этапом вот этой борьбы по контролю над богатыми природными ресурсами. Такое впечатление, что действительно Москва рассматривается многими именно как вот этот природный ресурс, источник нескончаемой земельной ренты, возможности извлечения спекулятивного дохода и так далее. Марк.
Ну, это и да, и нет. Я бы не стал суперэкономизировать конфликт вокруг Москвы. Конечно, там есть экономический резон. Конечно, Москва – богатейший регион. Конечно, контроль над Москвой – это контроль над фантастическими потоками денежных средств, ликвидных, хороших. Это дорогая земля, это все что угодно. Но тут, по-моему, еще и присутствует очевидный политический компонент в... как мне представляется, в существенной степени связанной с вот все-таки нарастающим конфликтом между Кремлем и Белым домом, и Лужков это пытается использовать, апеллируя все время к Путину и говоря, что вот кремлевские, имея в виду медведевские люди, пытаются его снять, а это означает подрыв путинского влияния. Ну, а так как он это делает, это заставило, по-моему, испугаться и самого Путина, потому что Лужков неуправляемый, не нужен никому, и Путин замолчал. Хотя вот до вчерашнего дня у меня было такое ощущение, что да, и Путин замолчал, и защищать он его не будет, но вдруг выясняется, что сегодня на Третьем канале гигантская программа, дающая ответ на все программы, которые были на четвертом, первом и втором канале.
Это значит, Караулов наносит ответный
да,
удар.
Да, Караулов наносит ответный удар. Это значит, что еще не все позиции сданы, потому что я не думаю, чтобы Лужков был настолько неосторожен, чтобы просто вот так вот играть одному на два фронта против всех. Значит, может быть, так мне показалось, существуют люди, прежде всего, конечно, в Белом доме, в путинской команде, которые Лужкову поддерживают по всем высказываемым им причинам. Они понимают, что ослабление Лужкова, который готов Путина поддержать, это и ослабление Путина, а Путин при этом позволяет себе, ну, как вот многократно делает, просто как бы соблюдать такой внешний нейтралитет. Команда его играет. Вот может быть так.
Александр Цыпко, вам вопрос тот же.
Значит, ну, я абсолютно согласен, что экономическая подоплека здесь играет второстепенный характер. Не забывайте, Лужков является мэром до июня 2011 года. Осталось чуть-чуть больше полгода, поэтому кому нужен экономический потенциал, он может его присвоить и так далее. Это связано с политическими причинами, но иногда, может, мы... преувеличиваем. Конечно, я абсолютно согласен. Я не знаю, я только
да,
в
Кикимарк,
я вот слежу. Я обратил внимание, что активную кампанию против Лужкова ведут те люди на телевидении, которые активно вели кампанию против Нургалиева. Точно кампанию против Нургалиева тогда была инициатива Медведева, и тогда я могу сказать, что действительно инициатива принадлежит в данном случае Медведеву, хотя я не знаю.
Ну, или как... людям Медведева.
Или ничего... Ну, не будем наивными. Вы не работали в аппарате?
ЦК КПСС нет.
Да, я думаю, что уровень контроля со стороны администрации президента... Другое дело тоже в значительной мере существует, и я не думаю, что кто-то бы на каком-то канале пустился бы во всю такую кампанию без какой-то серьезной поддержки.
Как же, Борис Грызлов сегодня заявил, что они сами вообще свободно вот критикуют мэра. Свободная страна, ну, свободные люди на телевидении.
Вот,
смешит народ спикер Думы.
Вот, ну, я обратил внимание, но я, ну, не могу я быть наивным, я не, ну, тем более, я обратил внимание на Ярославском форуме, ну, вы говорите, вдруг, да, спонтанно Глеб Олегович спонтанно задает, Глеб Павловский спонтанно задает Медведеву, и Медведев, правда, с достаточным достоинством и чувством юмора начинает называть свои вещи именами, начинает просто объяснять подоплеку этого конфликта. Может быть, конфликт личный, обратите внимание, никто не обратил внимания, что этому предшествовала такая повышенная политическая активность Лужкова, которая шла вразрез с настроениями, кстати, и Медведева, и Путина. Возьмем вопрос о этих плакатах, связанных с Сталином. Как вы знаете, и Сталин, и Медведев жестко стоят...
Путин,
да. Путин и Медведев стоят точно на точке зрения, что это тоталитарный режим, который нес огромный урон нашей истории, и здесь абсолютно одинаковая позиция. И это была первая сторона конфликта. Это статья, насколько я знаю, в Кремле вот фигуры эти, но тогда еще Путина, правда, это уже был Медведев, были очень недовольны высказывания Лужкова о Крыме, что это оккупированная территория, что Севастополь, она нанесла громадный урон вообще престижу России и, честно говоря, способствовала росту. Много было таких инициатив у Юрия Михайловича, которые, на мой взгляд, вредили нашим национально-государственным интересам, если с этой широкой точки зрения. То есть сказать, что не было причин для такого конфликта и обострения интересов были. Но я абсолютно убежден с тем, это у меня личное ощущение, что эта кампания, даже если, как говорит Грызлова, она такая инициатива снизу, во что я не верю, она, на мой взгляд, осложняет нынешнюю общественно-политическую ситуацию. Я общался в последнее время с людьми, вот там был опять в Калуге, простыми людьми, люди, которые затеяли эту кампанию в СМИ и начинают показывать вот эти громадные дома, там, Батурина в Австрии, вот их образ жизни там, на каких-то, не понимают, что ситуация в России коренным образом меняется. Теперь вот это разделение «мы и они», и вот это рост недовольства социального неравенства, вызванными вот этими рыночными реформами, особенно я узнал в деревнях, вот этой продажи свободной земли, люди, постсоветские люди не были к этому готовы, вот. И,
да не рыночными реформами они недовольны, Александр Сергеевич, да, они недовольны тем, как осуществилось
это. Нет,
знаете, тут вы как-то...
Тем, что, ну, что они есть? Получили.
Что они получили?
Они получили мало, а кто-то получил много.
Я не занимаюсь здесь сейчас. Я пришел просто думать. Я не пришел заниматься какой-то пропагандой. Я просто рассказываю. Они не понимают. Они не понимают там рыны. Они видят, что получили. Они видят, что там вот эти, так называемые, аренда лесов приводит к тому, что было в Калуге. Кстати, могло кончиться кровопролитием. Когда новый арендатор взял, а это было в «Калужском курьере» в четверг, взяли и оградил он сумасшедший рвом, чтобы местные крестьяне не ходили в лес собирать грибы. Они чуть его не убили. Это было в «Калужском
курьере». Ну, так его бы как помещика пожгли
так
потом.
Вот, так вот,
так это и было, кстати.
Вот, вот я это и веду, что люди, которые начинают широкомасштабные кампании с показом, вот, кстати, не очень подготовлены, на мой взгляд, и, ну, с другой стороны, там много фактов, которые неоспоримы, вот по поводу этого конкурса на памятник Мухина, эту скульптуру, это действительно маразм, когда жена мэра выигрывает тендер, это все правда, но с другой стороны, есть вот этот аспект, вот такого рода критика одного из представителей высшей власти для простого народа, вот они все одинаковые, рядом, воспринимаются как критика самих себя. Вот это, на мой взгляд...
Так,
вот
можете, слава богу, может, просто с этого надо
пусть
начинать.
Пусть унтер-офицерская вдова сечет себя. Ну, там она не секла, а тут вот сечет.
Ребята, там, извините, там еще есть очень серьезная проблема. Можно по-разному относиться к «Единой России», но практически это вот та структура, которая выстроена, власть, консолидация элиты на местах при всех слабостях. Вот так правильно Путин сказал, такая она есть, и пока что ничего другого нет. Это громадный урон по авторитету «Единой России».
Что, вы считаете, плохо, что ли?
На мой взгляд, да.
Да пусть лучше будет две неединых России, три неединых России.
Ну,
конкуренция. А вы понимаете, как они забронзовели-то? Вот нам тут уже пишут об этом.
Я это прекрасно понимаю, но я исхожу просто из национальной...
Каста неприкасаемых.
Я понимаю, но с точки зрения этой ситуации, накануне выборов, когда я согласен, и я так лично не знаю, чем решится вот этот разговор Путина-Медведева, как они говорят, что мы посидим и решим вот эту неопределенность с этим вопросом, она в этих условиях, в условиях этой неопределенности, и мне кажется, исходя из этой нестабильности, вот лично у меня, как обывателя, человека, пережившего все эти наши кризисы уже, начиная там с 91-го года, у меня такой инстинкт, вот самосохранение мне говорит, что то, что происходит, это не на пользу.
А вот у меня, как у обывателя, все прямо противоположное. Я считаю, что, слава богу, что началось. Я бы, единственное, что хотел, чтобы не было это вот залпом по одному Лужкову и затихли. Ну, тогда уж начало, хорошее начало. Давайте, но тогда не просто там какие-то ролики. Тогда нужно судебное разбирательство, публичное разбирательство. Причем не только по Лужкову, а по многим другим. И нормально тогда, может быть, страна, во-первых, начнет выздоравливать от коррупции, может быть, начнет. А во-вторых, если простым людям, вроде меня, с тобой и многих других, власть продемонстрирует, что она хочет честно бороться с коррупцией, может быть, это будет совсем
так,
не...
Говорим о разных вещах. Если бы мне сказали, что началось судебное преследование, допустим, Лужкову, и началось судебное расследование, и строго по закону, вот. Тогда да, я согласен, я это говорю. А другое начинать? Дело, но это не начинается...
Слушайте, ну вот люди пишут заявление в прокуратуру. Вот я вижу, отправлено заявление в прокуратуру. Требуют привлечь по материалам этих фильмов, по статьям 210 Организации преступного сообщества, 178 недопущение конкуренции, 285.1 нецелевое расходование бюджетных средств, 289 незаконно участие в предпринимательской деятельности. 174.1 – легализация отмывания денежных средств. Ну, пожалуйста, вот есть заявление граждан. Прокуратура, наверное, должна была бы ответить. Мы либо расследуем, либо отказываем. Дальше, пожалуйста,
так там... Так вот что... еще я...
Другое дело, что ты прав, если это такое, если ограничится просто выливанием ушата грязи на одного человека...
Это подрывает авторитет
власти. Это, конечно,
дискредитация. И это способствует власти. Просто росту политической нестабильности. Чтобы не говорил, так все это зыбко в нашей дорогой стране последние 20 лет, и 20 лет, который нас отделяет от 91-го года, когда многие проблемы не решили, мы здесь говорили о нашей элите и так далее, и рост этих таких, ну, вот какой-то неудовлетворенности. И самое поразительное, что я вот наблюдаю, люди на самом деле живут лучше. И вот эти слова, которые мне говорят люди, которые занимаются бизнесом, которые... рост неудовлетворенности растет как ни странно, намного...
Это не странно, Саш, читайте...
Это закон Токвиля.
Читай мою книгу.
Да, вообще, это закон Токвиля, это мой дорогой, но это понятно.
Нет, просто это закон Токвиля, который приложим совсем не ко всем обществам. Он приложим к обществам, которые еще не прошли модернизацию, в которой не развито достижительное поведение. То есть он к нам, к старой Франции, но в... В Соединенных Штатах, в Германии, это все наоборот.
То есть это приложимо ко второму миру,
о котором мы, значит, наверное, да, говорить. Потому что, но тут еще тогда надо, я вот недавно опубликовал статью на эту тему, там надо учитывать. Здесь еще проблема российской психологии. Отсутствие, она, кстати, вытекает из того, что не было ремесленника, отсутствие чувства возможности, реализм, неумение ценить то, что есть, вера в чудо, что все проблемы можно решить.
Так это и есть неразвитость достижительного
поведения. Уходим на новости, выпуск новостей радио «Свобода» сейчас, а потом мы продолжим разговор с Александром Цыпко и Марком Мурном в программе «Время гостей». И напомню, что в 22 часа в эфире будет программа «Время политики».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Генпрокуратура России направила Польше запрос на экстрадицию Ахмеда Закаева. Как отметил официальный представитель прокуратуры Марина Гринева, большинство инкриминируемых Закаеву преступлений нельзя оправдать никакими политическими мотивами. В республике Коми оправдан подсудимый на процессе по делу о пожаре в интернате для престарелых в селе Подъельск. Спецсоциальный работник Алексей Королев обвинялся в нарушении правил пожарной безопасности. Курткировский районный суд Коми оправдал Королева в связи с отсутствием состава преступления. В Ульяновской области, где с воскресенья горит лес, в Новоспасском районе угрозы ближайшим населенным пунктам пока нет. В МЧС, однако, отметили, что за сутки площадь пожара значительно увеличилась, сообщает Интерфакс. В московской клинике скончалась пострадавшая в результате теракта во Владикавказе. Число жертв взрыва достигло 19, сообщил сегодня министр здравоохранения Северной Осетии Владимир Селиванов. Первый съезд оппозиционной коалиции «За Россию без произвола и коррупции» состоится в декабре. Решение об этом принял Оргкомитет, в который вошли председатель Российского народно-демократического союза Михаил Касьянов, один из лидеров движения «Солидарность» Борис Немцов, оппозиционные политики Владимир Рыжков и Владимир Милов. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас может покинуть возобновившиеся недавно прямые израильско-палестинские переговоры о мире при посредничестве США. По словам Аббаса, он не будет участвовать в диалоге и дня после того, как истечет срок действия моратория на строительство Израилем поселений на западном берегу Иордана. Руководитель иранского атомного ведомства Али Акбар Салихи заявил, что МАГАТЭ переживает сейчас кризис доверия и морального авторитета.
В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». Микрофон Михаил Соколов. У нас в московской студии политологи Александр Цыпко и Марк Урнов. Мы продолжаем наш разговор. 8 800 222 12 телефон, пейджер 660-1046. СМС-сообщение можно послать на номер плюс 7 903 743 2801. Николай Ефимович пишет. Посмотрели фильм про Лужкову жену, и один из домочадцев сказал, что все у Лужкова есть, кроме совести, нет совести у него и его жены. Николай Ефимович. Марс говорил, тоже пишет еще один слушатель, что если предприниматель имеет 300%, он свою мать закопает в могилу. Ну, не точно, по-моему, цитата. Так, что все-таки улучшилось в России за последние 20 лет капитализма, господин Митрофанов вопрошает. Что-то, наверное, улучшилось. И Александр опять про эти 20 лет с начала капиталистических реформ пишет. Говорит, что была великая страна, а теперь имеем бардак, развал, осталось деградацию, нищету и воровство. Это приговор вашему капитализму. Да, вот как пришел к нам после долгого перерыва Александр Цыпко, и видите, как хотят исторических дискуссий. Ну, вот вы мне ответьте, вот давайте, ответьте. Если уйдет Лужков, я смогу устроить свою внучку в детский сад? Наверняка нет. Так вот, народу все это до лампочки, вся их возня. Ни Лужков, ни Путин, ни Медведев не отличаются ничем для народа, пишет Роза. Сомневаюсь. Сомневаюсь. Видел много людей, которые хвалят Лужкова за те же, как эти, бюджетные вот эти выплаты, которые, в общем-то, из бюджета, а не из его кармана, называются мэрскими.
Вот, ну, Александр, тут Цыпко, две, да? Проблемы. Вот то, что я, вот дословно повторили то, что я вот слышал в пятницу и субботу в Калуге. Вот это, вот это жесткое разделение «мы и они». Теперь вот, когда они там между собой ссорятся, все на одно лицо. Это появилось, и, кстати, этого не было в 90-е в такой форме. Это, кстати, очень опасно. А в отношении, что будет в Москве, я вот только что вот ваш водитель, которого вы знали, он мне объяснил, что он считает, и это я слышал очень многие, это надо быть объективным, что они не видят пока что человека, который в состоянии так эффективно, как они говорят, решать проблемы Москвы, как Лужков, который влез в этот город, чувствует этот город. Это действительно...
Да, и наломал там, но... не дров.
И наломал, я не хочу, я вам говорю мнение, не мое мнение, с моей точки зрения, как жителя Москвы, там есть уйма проблем, вот я живу в центре, там теперь...
Так, уже, кто нет, живет в центре, тот не имеет права жаловаться.
Да, тот, да, но он лишен того, что он еще было еще 10 лет назад, нормальной мастерской по ремонту одежды,
магазинов
продовольственных, это катастрофа, ты должен обязательно идти в гурме или азбуку вкуса, ну, ох, да. Слава богу и так далее, но если твои доходы не позволяют ходить в гурме и отдавать ни за что деньги.
Ну, слушайте, кто-то из окружения Ира Михайловича сказал, что центр не для бедных людей.
Да, ну вот. Так, мои дорогие.
Бирюлёва, там рынки есть.
Да, ну, то тогда и встаёт проблема, почему не все довольны и не все такого мнения. Но я вам просто передаю, в данном случае хочу быть объективным.
Кстати сказать, в центре Лондона, в центре Парижа, в центре Нью-Йорка полно магазинов. Нет.
Полно, да?
Да, конечно.
Вот, поэтому тут это перекосы, что давали возможность развиваться тому бизнесу, который дает сверхприбыль, это несомненно ясно, но я о другом. Действительно, это уже вот психология нового постсоветского человека. Он все при этом, все-таки, откровенно говоря, хоть у него есть, он ценит то, что есть.
Но он боится перемен.
И он боится перемен. Вот это абсолютно точно. Все-таки вот это точно там Медведев говорил в Ярославле, и это общее. Люди не хотят революции, люди не хотят потрясений. И вот этот страх перед революциями, он заставляет их как-то более отчужденно и как-то, ну, как бы нормально относиться к этой проблеме. Почему я говорю, они боятся вот этой такой обвальной критики.
Может быть, люди боятся, и они вот действительно сдерживают эту социальную ненависть. Ненависть это есть, а перемены не боятся.
Да. Очень точно.
Перемен действительно боятся со страшной силой.
Не ненависть, силой, озлобление.
Но, честно говоря, это вот такая какая-то позиция, которая меня уже начинает просто самого злобить и раздражать. А нам наплевать, что там наверху, это нас не касается. Это вас касается прямым образом. Потому что до тех пор, пока вас будет это, вы будете думать, что вас не касается, будет в стране коррупция, будет неэффективность, и вы будете ныть постоянно, что вам так или иначе на пятки наступают. Ну, сколько можно уже?
Вот давайте мы народ послушаем. Сергей Владимирович из Москвы, вот наушники тут лежат.
Алло.
Да, пожалуйста,
Сергей. Здравствуйте, коротко. Михаил Соколов и уважаемые представители студии. Это вас беспокоит Сергей Владимирович, город Москва. Мнение такое. Беда нашего общества, за те проблемы, которые вы подняли, это нет справедливости. Ее никогда не было. Ее не было ни при царе, ее не было ни при советской власти, ее нет и сейчас. Социальной справедливости, так, правовой справедливости.
Сергей Владимирович.
У нас нет равенства всех перед законом.
Не будет. Не будет равенства сразу.
А я что даже отвечу? Отвечу, кстати, это очень важное. Вот я пытался сравнить 90-е с нынешними и поражался. Причем там люди жили намного хуже, а вот такой запрос на социальную справедливость не существовал. Наверное, люди боялись хаоса, вот эта утрата страны, желание стабильности, а вот ситуация качественно изменилась. Теперь вот эти ценности, стабильности, все ушли на задний план, а запрос на справедливость становится все более жестким. И это, кстати, основной вызов для власти. И вот,
вот у нас она создала партию «Справедливая Россия».
Извини, дорогой, но такого, скажем, беспредела чиновного и милицейского, какой есть сейчас, в 90-е годы при всем хаосе, который там был, все-таки не было.
Ну, я не знаю, я не думаю, что, честно говоря, что потому что другое дело, что там были меньше экономические возможности, были меньше доходы, и меньше это все стоило. Потому что, будем говорить откровенно, структура... Мне когда-то какой-то, кстати, полковник милиции в Ростове объяснял, вот что структура вот этой коррупционной, которая сформировалась, она как раз сформировалась в 90-е. Значит, директор магазина несет там райсовет, сельсовет, сельсовет, горсовет. Ну, там, я не знаю, как сейчас, вот, в управу.
Еще старые советские.
Да, да, в управу. Вот, он на Ростове мне объяснял, чем это было уже лет 7 назад, и он показывал. Все потом сходится в той или иной форме губернатора, окружения и так далее. И на самом деле, конечно, вся эта жуткая структура зовет вот этих бедных людей, которые ходят в магазин и платят по сверхценам и так далее. Но он как это объяснял, что это сложилось все-таки объективно. Другое дело, что там были другие ставки, ну, будем говорить откровенно, мы же прекрасно знаем, сколько стоило там место в Совете Федерации там 4 года назад и сколько стоит сейчас, да? Она выросла, цена уже в 3 раза. Сколько стоит там место в списке, даже место в КПРФ, да?
Саш, вот конкретный тебе пример. Когда в свое время Гусинский обиделся на Касьянова за то, что тот не давал ему на полную катушку четвертый канал, то пиарщики Гусинского запустили эту знаменитую формулу «Миш 2%». Имею в виду, что там Миша 25% или 50% никто не поверит, а 2% поверит. Это была такая нормальная рыночная ставка отката. Сейчас я разговаривал с предпринимателями. Нормальная рыночная ставка отката где-то как раз 50% и есть. Вот, кроме того, все-таки в 90-е годы существовали свободные СМИ, существовали свободные телеканалы, и если кто-то начинал сильно зарываться, то, вообще-то говоря, могли очень сильно покусать. Сейчас этого нет.
Я вот вернусь все-таки к теме Лужкова-Батурина.
Ну, это проблема. Были свободные телеканалы, которые не были свободны перед Гусинским.
Александр,
ты прекрасно знаешь, как Гусинский руководил.
Знаю, но сейчас, он там был
не один.
Александр Сергеевич, вот сейчас, не хорошо, вот. Сейчас не свободные телеканалы атакуют, особенно НТВ, атакуют господина Лужкова. Вот его супруга, миллиардер госпожа Батурина, в интервью New Times подробном очень, выдала свою версию, что это попытка связать Лужкову руки именно для того, чтобы в случае выдвижения Медведева он его поддержал. Вот они на него, так сказать, накатили, не снимают, но, в общем, показали свою силу. Что скажете?
Ну, вот это, с моей точки зрения, вот то, с чего мы начинали разговор, и я с этого начал разговор, что Лужков сейчас, ну и Батурин вместе с ним, пытаются разыграть вот эту вот карту противостояния какого-то внутреннего, особенно наверх не выходящего, в публичное пространство не выходящего, противостояния двух команд, медведевской и путинской.
А нет противостояния.
А кто сказал, что нет? Вот по моим представлениям оно есть. Уж это видно по некоторым пикировкам, это есть по расхождениям в предлагаемых программах.
Ну, это нюансы, слушайте, младший президент и старший премьер.
Это
нюансы,
как
на самом деле.
Как странно, мы с Марком все говорим, мы дорогие, но это же видно, что вот я обратил внимание, вот, например, Жириновский, он активно вел
кампанию
сейчас против Нургалиева,
уйти.
Да, Нургалиева, несомненно, это делала команда Медведева, все это понятно, что вообще снять, значит, министра внутренних дел, это очень укрепление позиции. Не знаю,
не удалось.
Не удалось. И те же самые люди, но теперь еще Глеб Павловский, начали в СМИ эту активную кампанию. Ну, а, кстати, Жириновский начал кампанию против Лужкова, как вы помните.
Ну, это уж понятно.
Да, и поэтому говорить о том, что команда Путина и команда Медведева дышат в унисон и живут одним будущим, но это смешно. Это было очевидно. Я, кстати, неудобно говорить, но в 2006 году, в декабре, в литературке, да, я вообще тогда работал, я написал эту статью, где там все описано, что это вот то, что говорили, вот он будет национальный лидер, он будет над всеми, о чем ты говоришь. Мой дорогой, две команды, появляется команда альтернативная, у ней свои интересы, она хочет остаться наверху и так далее, она будет делать все возможное, чтобы он не вернулся.
Ведь конфликты и конкуренции
между
Белым домом и Кремлем были даже в период Ельцина, где был технический премьер-министр, был, и все равно команды конкурируют.
Команда,
а сейчас что?
Может быть, с точки зрения даже развития демократии в стране, это хорошо, потому что появилось политическое поле. И, кстати, это очень напоминает, как в советское время, после 20-го съезда КПСС, уже на партийном собрании могли активно пикироваться сталинисты и антисталинисты, как я, и появился политическое поле для свободного обмена мнений. В этом смысле, с точки зрения оживления политического процесса, может быть, это и полезно. Но с точки зрения вот самосознания людей, вот эта неопределенность, вот эта десакрализация, сохранение российской власти, она ведет вот усилие то, о чем я говорил, она ведет к отчуждению от власти. И людям уже становится уже равнодушно. Кто там будет? Путин,
ну,
Медведев?
Ну, вот Лора опять пишет тоже. Народ должен разбираться в том, когда его бьют по башке, а если они друг друга бьют по башке, народу до этого нет дела.
Ну, абсолютно, об этом я и говорил.
Вот. Петр из Москвы, ваш вопрос.
Все? Здравствуйте, уважаемые. Вы знаете, как гром среди ясного неба для меня прозвучало в эфире, что в Канаде, на Аляске, в Норвегии, по-моему, в Австралии, еще где-то, все эти подземные недра, газ, нефть принадлежат пенсионным фондам. Откуда такая любовь у них, это самое, к пенсионерам? Это
пенсионер – дисциплинированный избиратель. Выучите это наизусть.
Что?
Пенсионер – дисциплинированный избиратель. Понятно. Давайте про недра и фонды хоть коротко.
Ваченько, я отвечу. Это абсолютно верно. По крайней мере, еще Саудовскую Аравию забыли. Во всех этих странах контрольный пакет акций, акционированных всех компаний по добыче нефти, принадлежит государству. И во всех этих странах сверхдоходы или доходы от этих недр идут специальные... Норвегия вообще уже живет как Саудовская Саудовская Аравия распределяются среди населения Саудовской Аравии, там вообще какие-то фонды. Но другая проблема...
Нет, слушайте, спросил насчет пенсионных фондов. Там проблема такая. Все-таки пенсионные фонды – это фонды, у которых есть гигантское количество денег, и которые этими деньгами должны управлять, чтобы потом пенсионеров обслуживать. Это не естественно, что они вкладывают деньги в топливно-энергетический комплекс, естественно, что они получают акционерные права там, но это не значит, что все пенсионеры вот сейчас владеют нефтью. Это не так.
Нет, ну, в общем, есть, кстати, идея была и Гайдара, одна из последних, стабилизационный фонд использовать как якорь пенсионного фонда, так сказать, туда же. Акции «Газпрома» и так далее, крупных нефтяных компаний, и прибыль, которая будет туда поступать, собственно, усиливала бы доходы пенсионного
фонда. Ну, это разумно, это не значит, что пенсионеры бы стали владеть «Газпромом».
Ну, правда, есть тут проблемы, которые люди обычно не знают, что добыча нефти в нашей стране намного дороже, чем в Саудовской Аравии.
А людей меньше.
И у нас нефть намного дороже.
И хуже.
И поэтому это вот... Эта маржа, она намного меньше, чем в Саудовской Аравии.
Так, давайте еще один вопрос от слушателей. Дмитрий из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер, уважаемый ведущий. Добрый вечер, Александр и Марк. У меня к вам такой вопрос, он не очень веселый и посвящен новейшему времени, немножко в таком сослагательном наклонении. Это так, вопрос рассуждения по поводу элиты и вот того шанса, который у нас был. Вот как вы считаете, не было ли сделано в начале, вот скажем так, тех демократических перемен, ошибка роковая, связанная с тем, что не был принят закон о реституции, это первый момент. Второй момент, что не было запрещено КПСС и все ее возможные клоны. И, по сути, отсечены от власти и, ну, грубо говоря, экономики люди, которые, ну, в любом случае, переродились в наше время.
Вы про иллюстрацию имеете в виду?
Что-что?
Вы иллюстрацию имеете в виду?
Ну, может быть, да. То есть, ну, как вот в странах бывшего соцлагеря, да, то есть, скажем так, люди, которые были сотрудниками там Штази или каких-то еще отделов, они не имеют права занимать, например, ну, какие-то руководящие посты.
Ну, от экономики их никто не отсекал. Между прочим, в Чехии очень крупный бизнес возглавляется сейчас выходцами из СТБ, из как раз госбезопасности, люди со связями. Марк, пожалуйста.
По поводу реституции, я считаю, что просто это на самом деле невозможно было сделать, потому что вот тогда при Ленине нарочито все документы, касающиеся прав собственности, были просто в гигантской степени сожжены, уничтожены, чтобы концов найти было невозможно. Поэтому через 74 года поднимать эти вопросы, это было бы просто запутаться в и без того сложной ситуации. Что касается суда над КПСС, с моей точки зрения, конечно, надо было его проводить.
Ну, был какой-то суд конституционный. КПСС осудили?
Ну, ничего, не, как раз и не осудили. Надо было заниматься этим. Действительно, подробно и вскрыть, по крайней мере, для общественности связь КПСС с государством и все прочее. Сделано этого не было. То, что люстрации нужно было осуществлять, с моей точки зрения, безусловно, но этого сделано не было. Но, знаете, тут меня другое печалит, куда более сильное. Вот все-таки страна в более-менее демократическом режиме существовала примерно лет 10, да, были более-менее свободные выборы. Вот что меня на самом деле заставляет сильно грустить, что за эти 10 лет свободной политической конкуренции оказалось невозможным создать более-менее высококачественную элиту политическую. Фактически она не отличается ни по знаниям, ни по культуре, ни по установкам от среднестатистического человека, а в некоторых аспектах даже хуже.
Марк, а вас не утешает то, что вот у Гитлера демонтаж демократии, переход на рельсы тоталитаризма занял не больше года, а у Путина идет лет 10 и не завершен до сих пор, по крайней мере, декорации остались?
Ну, наверное, это утешительно, но Путин не Гитлер, у Гитлера были несколько иные цели. Путин не провозглашает открыто переход к национал-социалистическому государству и тоталитарной диктатуре.
Несколько некорректно.
Путина нету идеологии тоталитарной.
Вы хотите, чтобы я какого-нибудь другого диктатора назвал? Ну, хотите Муссолини?
Я отвечу на этот вопрос.
Вот, так что поэтому, на самом деле, слава тебе, Господи, что наша элита не отягощена такой жесткой идеологии. Вот это слава Богу. Но, с другой стороны, повторяю, что качество элиты очень плохое, и на самом деле для того, чтобы сформировать качественную элиту, нужно вот по тому состоянию населения, которое есть у нас сейчас, нужно много-много лет. Это поколенный процесс. Меня беспокоит то, что я не уверен, что у нас есть достаточно времени для того, чтобы такую элиту сформировать и не развалиться.
Вот это можно, очень сильно. Да, пожалуйста, Александр Цыпко. Тут опять надо быть очень осторожными. И когда мы сравниваем ситуацию у нас в стране, ситуацию даже в Польше, ну, кстати, в Польше иллюстрации на самом деле не было, она была только в ГДР и Чехии, как известно, надо понимать, что у нас произошло в 1991 году. У нас была типичная революция сверху, организованная руководством КПСС, я как человек команды Горбачева. Все реформы, отказа от цензуры, свободные выборы, отказа от пятого пункта, отказа от выездных комиссий, все эти основные, кстати, до сих пор существующие эти завоевания были сделаны благодаря сознательной деятельности руководства КПСС.
Зато закон о кооперации и закон о предприятии, они были, безусловно, бессознательны. Поскольку создали базу как раз для коррупционного,
да,
капитализма.
Это да, и, кстати, это... Но давайте я доведу, потому что это Миша, вы говорите, а сейчас здесь серьезный вопрос. Поэтому мы имеем уникальный случай, когда действительно тоталитарные, ну, остатки уже остались, конечно, структуры были, в общем-то, видоизменены руководство собственной партии. Поэтому, на мой взгляд, суд над... А что, команда Ельцина не те же самые КПСС и так далее. Это было, на мой взгляд, просто не было условий, не было, понимаете, если, тут надо быть честными, если вот чистая антикоммунистическая революция, да, тогда есть субъекты этой революции, люди, которые имеют право претендовать на власть, на люстрацию и так далее. Что у нас было? У нас был съезд народных депутатов РСФСР, который совершил якобы революцию, площадь состоял из членов КПСС.
Ну, не весь, ну, не весь. Ну, Дем России была, Ковалёв был.
А кто? Ну,
до этого
был,
Сахаров
ну, мой дорогой, ну, был Сахаров, но Юра Афанасьев, член редколлегии, журнала «Коммунист». Ну, так это же были единицы. Нет, ну,
людей.
Миша, будь людей. Объективен.
Ну, хорошо,
мы говорим...
Единицы. Но
о событии,
что?
Мы говорим, так я говорю о том, что у нас другая. Но сейчас, на мой взгляд, все-таки надо было сделать, и это должен был сделать Ельцин и его команда. Надо законодательно было создать какой-то акт, который бы на государственном уровне осуждал бы преступления сталинской, ленинской эпохи, преступления, несомненные
безусловно.
Преступления
безусловно.
Против человечности,
конечно.
Которые были совершены.
Так до сих этого пор это... И до сих пор это...
Этого не
было.
Сделано.
Конечно,
это наша проблема.
А могли сделать.
А могли сделать. Было смешно. Кто будет иллюстрировать? Поэтому мне смешно, кто там... Ковалёв будет...
Ну, вот сейчас очень обрадовались, кстати говоря, когда и Путин, и Медведев что-то такое осудили. Там один
так
на полигон
что-то...
ездил. Вот я и говорю, очень невнятно. Путин на полигоне, а Медведев более внятно там весной сказал по поводу
Нет,
сталинских...
Нет, это, Миша, репрессий. Я слежу за этим, я занимаюсь. Кстати... Путин это сделал довольно внятно на Бутовском полигоне, верно. Путин это сделал довольно внятно в Катыни, когда он, собственно, сделал вообще героический шаг, антинепопулярный. Он преклонил колено перед погибшими польскими офицерами и сказал, что они были жертвами тоталитарного...
А потом начал рассказывать байку про пленных 20-го года,
вот,
якобы уничтоженных
да,
поляками.
Это да. Но, с другой стороны, у Медведева в блоге был блестящий текст на две страницы. Он назывался «Память жертвам сталинского режима», где прекрасные были слова и были осуждены все представления этой эпохи.
Это верно, но с другой стороны, сегодня же появляется огромное количество учебников соответствующего
вот
содержания, которые настраивают молодежь на преклонение перед этим.
Александр Цыпко проигрывает публичные дискуссии на телевидении. Опять же, не знаю, насколько правильно там голоса считают.
Вот,
так что правильно? Атмосфера не улучшилась.
Ты прав. И это я, они считают честно. Я проиграл, я честно проиграл, потому что я заранее стал на абсолютно непопулярную сегодня точку зрения. А что получается? Мы же говорили, в связи с тем, что растет социальное недовольство своим положением. Происходит объективная ностальгия о прошлом. Ну, происходит, вот совсем недавно, вот мужик, который мой консультант из народа, он мне говорил: Александр Сергеевич, о каких вы ценности говорите? Для нас, простых людей, вот эта деревня Куркина под Перемышлем, недалеко от Калуги, он говорит: нас, простых людей, мы видим, что реальная ценность только одна. Только зеленый. У кого есть зеленый, тот суд выигрывает и так далее. И поэтому я, говоря, наверное, верные вещи, что, по крайней мере, государственные символы страны должны быть приведены в соответствии с теми переменами, которые, в общем-то, население поддержало в 91-м году, вызываю отторжение, потому что никого уже не интересуют символы. И, кстати, это очень плохо, то, о чем ты говорил. Да. Если нет сознания, нет нравственной оценки истории, потому что должна... то никакой бы борьбы с коррупцией
потому что
не
должно
будет.
Идти будет, мощное нравственное...
Будут мэры вот эти.
Потому что должно идти мощное нравственное обновление должно идти. Оно должно идти сверху, оно
абсолютно
должно идти
верно.
Со стороны элит.
Да.
Вопрос,
да,
где кстати. Такая элита, которая...
Вот и вопрос, да. Как
да.
Запустить,
а если это не
как
будет?
Запустить этот процесс-то все-таки от авторитаризма и коррупции к каким-то основам общества, близкого к европейскому возвращению, да, к демократическому? Это возможно вообще? Давайте по минуте осталось. Александр Цыпко. Вот возможно в этой ситуации, вот мэра не снимают, не судят, а просто обвиняют.
Понимаете,
и поливают грязью. Вот
на мой взгляд, я все-таки, ну, по природе немножко оптимист, хотя его с каждым годом у меня все меньше и меньше, у меня такое ощущение, что вот при разумной оценке ситуации, если появляется руководитель, группа людей, которая понимает основные болевые проблемы, можно медленно преодолевать вот эти... убирать причины растущего недовольства, сохраняя стабильность и жестко проводя в жизнь идею, о чем ты говорил, моральные оценки собственной истории, акцент на законе, и, несомненно, но это невозможно без жесткой целенаправленной борьбы с коррупцией. Это
он,
не может быть.
Он говорил да. долго, а я скажу коротко. Возможно... Но вероятность очень низкая.
Ну, понимаете, появляются же какие-то новые политические проекты. Смотрите, какое-то оживление. Коалиция либералов за Россию без произвола и коррупции. Гражданский конгресс. Гудков «Россия вперед». Родина «Здравый смысл». Это тоже часть какого-то прогресса?
Хочется надеяться.
Нет, есть. Хочется несомненно. Надеяться. Вот что дает оптимизм? Вот эта потребность самоорганизации, которая, кстати, всегда у русских была слабая. Вот мифологии о русском характере много. А вот потребность самоорганизации появляется. И она, это вот водители, все ассоциации водителей и так далее. И это факт очень новый. Он очень оптимистичный. Он дает надежду на действительно появление гражданского.
Ну, дай бог, может, это великий почин.
Ну что ж, я поблагодарю за участие в нашем эфире научного руководителя факультета прикладной политологии Высшей школы экономики Марка Урнова и главного научного сотрудника ИММО Александра Цыпко.
Института экономики. Я не хотел тебя перебивать. Наш институт соединили с Институтом экономики. Нет уже Богомоловского института.
Значит, будет
мы просто филиал, институт. Который еще, наверное, специалистов по Восточной Европе все меньше и меньше.
Спасибо. Я думаю, что мы благодарим наших гостей. Вел передачу Михаил Соколов. А итоги дня сегодня подведет в программе «Время свободы» Андрей Шар. И опять политическое будущее Лужкова.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Хромая лошадь. Процесс пошел.
Комментарии экспертов.
Бизнесмен Борис Березовский о критике в адрес Юрия Лужкова.
В блогах свободы.
Антифа. Тяга к свободе. Кирилл Гончаров о том, зачем нужны антифашисты.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7445, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный мир. Радио Свобода.